Не просидел я в своем кабинете и 5 минут, как вошла девушка и доложила, что кто-то желает меня видеть. К моему удивлению, это был никто иной, как мой странный библиофил. Его остроконечное дряхлое лицо выступало из рамки седых волос, а драгоценные книги, около дюжины, он еле удерживал под мышкой. «Вы удивлены, что видите меня?» — произнес он странным хриплым голосом. Я признался, что да. «Ведь у меня же есть совесть, сэр, и когда я случайно, ковыляя за вами, увидел, что вы вошли в этот дом, то подумал, не мешает мне зайти к этому доброму господину и сказать ему, что если я и был несколько груб, то без всякого злого умысла, и что я так благодарен за то, что он поднял мои книги». «Вы придаете слишком большое значение пустякам», — сказал я. «Смею вас спросить, каким образом вы узнали, кто я такой? Простите, сэр, если я скажу, что я ваш сосед, так как вы можете найти мою книжную лавку на углу Черч-стрит. И, уверяю вас, я буду очень счастлив увидеть вас там. Может быть, и вы, сэр, коллекционер? Вот британские птицы, Катул и священная война. Каждый из этих томов — находка. При помощи 5 книг вы могли бы заполнить этот пробел на 2-й полке. Она имеет неаккуратный вид, не правда ли, сэр?» Я повернул голову, чтобы взглянуть на этажерку позади меня. Когда я снова обернулся, передо мной стоял Шерлок Холмс, улыбаясь мне через стол. Я, пораженный, вскочил на ноги, вытаращил на него глаза и, простояв так несколько секунд, видимо, лишился чувств в первый и в последний раз в своей жизни. Достоверно то, что сплошной туман застлал мое зрение, и когда он рассеялся, я почувствовал, что воротник мой расстегнут и что на губах остался вкус виски. Холмс стоял, нагнувшись над моим стулом, с фляжкой в руке. «Милый Ватсон», — говорил хорошо знакомый голос, — «прошу вас 1000 извинений, я и не воображал, что так взволную вас». Я схватил его за руку. «Холмс!» — воскликнул я. «Это в самом деле вы? Неужели вы действительно живы? Возможно ли, чтобы вам удалось выкарабкаться из этой ужасной пучины?» «Погодите минутку», — сказал он. «Уверен ли вы в том, что можете разговаривать? Я причинил вам серьезные потрясения своим неуместным театральным появлением. Я чувствую себя прекрасно, но, право, Холмс, не смею доверять своим глазам. Царь небесный, подумать, что именно вы стоите в моем кабинете!» Я снова схватил его за рукав, под которым нащупал тонкую жилистую руку. «Ну, во всяком случае, вы не дух», — сказал я. «Дорогой товарищ, я не помню себя от радости, что вижу вас. Садитесь и расскажите, каким образом вы вышли живым из этой страшной пучины?» Холмс сел напротив меня и со своей прежней небрежной манерой закурил папиросу. На нем был поношенный сюртук букиниста, но все остальные принадлежности этого маскарада лежали в виде кучи белых волос и книг на столе. Холмс казался еще тоньше и проницательнее прежнего, но его орлиное лицо приняло тот мертвенно-бледный оттенок, который говорил о нездоровой жизни. «Я рад, что могу выпрямиться, Ватсон», — сказал он. «Не шутка для такого высокого человека уменьшить свой рост на 1 фут и оставаться в таком положении в течение нескольких часов. А теперь перейдем сразу к делу. Что касается этой трагедии, то нам, если смею просить вашего сотрудничества, предстоит тяжелая и опасная ночная работа. Может быть, лучше будет, если я вам дам отчет о всех обстоятельствах, когда работа наша будет окончена». «Я сгораю от любопытства. Я бы предпочел услышать обо всем сейчас же. Пойдете вы со мной сегодня ночью?» «Когда желаете и куда пожелаете. Истинно вспоминаю старину. У нас еще есть время пообедать. Ну, так о пучине. Я не имел никаких серьезных затруднений выбраться из нее по той простой причине, что никогда в нее и не попадал».
«Вы не были в ней?»
«Да, Ватсон, я никогда не был в ней. Моя записка к вам была совершенно искренняя. Я ничуть не сомневался, что достиг конца своей жизненной карьеры, когда увидел зловещее лицо покойного профессора Мориарти, стоявшего на узкой тропинке, ведущей к спасению. Я прочел в его серых глазах неумолимую решимость, поэтому я обменялся с ним несколькими словами и получил от него любезное разрешение написать вам короткую записку, которую вы впоследствии и получили. Я оставил ее вместе с портсигаром и палкой и двинулся по тропинке. А Мориарти шел по моим пятам. Когда я дошел до конца, то очутился в безвыходном положении. Он не вынул никакого оружия, но бросился на меня и обвил меня своими длинными руками. Он знал, что настал конец его собственной игре и жаждал только отомстить мне. Мы вместе шатались на краю водопада. Однако я несколько знаком с борицу, или японским искусством борьбы, которое не раз сослужило мне службу. Я выскользнул из объятий Мориарти, и он с ужасающим криком безумно барахтался несколько секунд и хватался руками за воздух. Но, несмотря на все свои усилия, он не мог удержать равновесие и свалился в пропасть. Лежа на краю водопада, я высунул голову вперед и долго смотрел, как он падал. Затем он ударился о скалу, подпрыгнул и шлепнулся в воду. Я с удивлением слушал эти объяснения, которые Холмс давал, покуривая папиросу. «Но следы!» — воскликнул я. «Я собственными глазами видел следы двух человек, ведущие вниз по тропинке, и никаких обратно!» Это случилось вот почему. В тот момент, когда профессор исчез, мне пришло в голову, какой счастливый случай предоставила мне судьба. Я знал, что Мориарти не единственный человек, поклявшийся меня убить. Было еще, по крайней мере, три человека, жажды мести которых только увеличивалась бы от гибели их вожака. Они все были крайне опасные люди. Не тот, так другой, наверное, достал бы меня. С другой же стороны, если мир будет убежден, что я умер, они будут действовать свободнее, сами выдадут себя, и мне удастся рано или поздно их уничтожить. Тогда настанет для меня время заявить, что я нахожусь еще среди живых. Мозг так быстро работает, что я, кажется, успел обдумать все это раньше, чем профессор Мориарти достиг дна Рейхенбахского водопада. Я встал на ноги и осмотрел скалу позади себя. В своем живописном отчете об этом деле вы утверждаете, что стена была отвесная. Это было не совсем так. Существовало несколько небольших выступов, на которые могла встать нога, а также указание на то, что выше есть выемка. Скала так высока, что вскарабкаться до самого ее верха, очевидно, было делом невозможным, а также было невозможно идти по сырой тропинке, не оставив следов. Я мог, правда, перевернуть задом наперед свои сапоги, как это приходилось мне делать в подобных случаях, но наличие трех пар следов по одному направлению, наверное, навело бы на подозрение в обмане. Итак, в конце концов, лучше было рискнуть вскарабкаться на скалу. Невеселое это было дело, Ватсон. Водопад ревел подо мной. Я не фантазер, но даю вам слово, что мне казалось, будто я слышу голос Мориарти, кричащего мне из бездны. Малейший неверный шаг был бы роковым. Один раз, когда клочки травы выскальзывали у меня из рук, или нога моя скользила в сырых впадинах скалы, я думал, что погиб. Но я пробивался наверх и, наконец, достиг выступа в несколько футов шириной, покрытого нежным зеленым мхом, где я мог, скрытый от всех глаз, лежать с полным комфортом. И я лежал там, растянувшись, когда вы, милый Ватсон, и все пришедшие с вами расследовали крайне тщательно, но безрезультатно, обстоятельства моей смерти. Наконец, когда вы все пришли к неизбежному, но совершенно ошибочному заключению, вы удалились в гостиницу, и я остался один. Я воображал, что дошел до конца своих приключений, но совершенно неожиданные происшествия доказало мне, что меня ждет еще немало сюрпризов. Громадный камень пронесся сверху мимо меня, ударился о тропинку и свалился в бездну. Сначала я думал, что это случайность. Но затем, взглянув наверх, я увидел мужскую голову, выделявшуюся на темном небе, и другой камень ударился о самый выступ, на котором я лежал, едва не задев моей головы. Назначение этих камней было для меня, конечно, очевидным. Мориарти был не один. Союзник, и притом я с одного взгляда увидел, какой это был опасный союзник, сторожил в то время, когда профессор напал на меня. На расстоянии, невидимый мной, он был свидетелем смерти своего приятеля и моего спасения. Он подождал, а затем, пробравшись вокруг скалы до ее вершины, решил окончить дело, которое не сумел сделать его товарищ. Я недолго обдумывал все это. Я снова увидел, что безобразное лицо выглядывает из-за утеса, и знал, что это предвещает падение третьего камня. Цепляясь руками и ногами, я слез вниз на тропинку. Не думаю, чтобы я мог это сделать в хладнокровном состоянии. Это было во сто раз труднее, чем карабкаться вверх, но я не имел времени думать об опасности, ибо камень прожужжал мимо меня, когда я свесился на руках с края выступа. На полпути я поскользнулся, но, благодаря Богу, очутился на тропинке, изодранный весь в крови. Я со всех ног бросился бежать, сделал 10 миль по горам в темноте и через неделю был во Флоренции с уверенностью в том, что никому на свете неизвестно, что стало со мной. У меня был один только поверенный — мой брат Майкрофт. Я очень виноват перед вами, доктор Ватсон, но было крайне важно, чтобы меня считали умершим, и вы, наверное, не написали бы такого убедительного отчета о моей несчастной кончине, если бы сами не были убеждены в ней. За последние 3 года я несколько раз брался за перо, чтобы написать вам, но всегда опасался, что ваша привязанность ко мне введет вас в искушение совершить какую-нибудь неосторожность, которая выдаст мою тайну. По этой самой причине я отвернулся от вас сегодня, когда вы рассыпали мои книги, потому что я находился тогда в опасности, и всякое проявление удивления и волнения с вашей стороны привлекло бы внимание к моей личности и привело бы к самым плачевным и непоправимым результатам. Что же касается Майкрофта, то мне пришлось довериться ему для того, чтобы получить нужные мне деньги. Течение событий в Лондоне шло не так хорошо, как я надеялся, ибо суд над шайкой Мориарти оставил на свободе 2 самых опасных ее членов, моих личных смертельных врагов. Поэтому я 2 года путешествовал по Тибету и развлекался, посетив Лхасу и проведя несколько дней у Далай-ламы. Вы, может быть, читали о замечательных исследованиях норвежца Сигерена, но я уверен в том, что вам и в голову не приходило, что вы получаете вести от своего друга. Затем я проехал через Персию, заглянул в Мекку и нанес короткий, но интересный визит калифу в Хартуме, о результате которого я сообщил в Министерство иностранных дел. Вернувшись во Флоренцию, я провел несколько месяцев за химическими изысканиями над перегонкой каменного угля, который я делал в лаборатории в Монпелье на юге Франции. Завершив успешно этот труд и узнав, что в Лондоне остается только один из моих врагов, я собирался вернуться на родину, когда меня заставило поспешить известие об этой замечательной парклейнской тайне, которая не только сама по себе увлекает меня, но с ней связаны, по-видимому, совершенно особенные, лично меня касающиеся обстоятельства. Я тотчас же приехал в Лондон, явился собственной персоной на квартиру на Бейкер-стрит, поверг миссис Хадсон в неистовую истерику и увидел, что Майкрофт сохранил мои комнаты и мои бумаги в том самом порядке, в каком они были раньше. Таким образом, милый Ватсон, я сегодня в 2 часа дня очутился в своем кресле, в своей собственной комнате, и у меня было только одно желание — увидеть моего старого друга Ватсона, сиящим в другом кресле, которое он так часто украшал.